Глава 43. Красный росчерк рассвета озарил восток, когда двоих пленных, рассказавших все, что от них хотели узнать, привязали к стволам пушек и выстрелами 10-фунтовых ядер разметали их останки над морем. Пушечная казнь — это мгновенная смерть, своеобразное проявление милосердия от профессора Фелла. Оставшиеся пленники расстались с жизнью не так быстро. Покинув дом профессора, Мэтью долго колотил в запертую дверь дома Нэша, пока, наконец, не получил отклика. Нэш с пропитанной кровью повязкой на голове впустил его в свои покои, где тихо напивался при свете одинокой свечи. Берио нашел спящий невредимый, рядом мирно посапывала миссис Нэш. Несмотря на то, что Берри не получила никаких травм, внутри у Мэтью все кипело от злости. Ухватив Нэша за шиворот, он грозно прорычал, что если Нэш или его жена забудут, что Берри Григсби находится под их защитой, и ответственность за ее благополучие всецело лежит на них, он убьет обоих без колебаний. Лишь выйдя из этого дома, Мэтью понял, что за последние сутки его жизнь и его характер претерпели крутые перемены. Он не только заключил добровольное соглашение с профессором Феллом, он с искренней холодной беспощадностью угрожал жестокой расправой почти незнакомому человеку. Резко накатила усталость. Мэтью подумал, что сейчас ему и впрямь не помешали бы зелья профессора. Нервы были так взвинчены, что уснуть самостоятельно он бы не смог. После одной только схватки с матушкой Диэр кошмары одолевали его наяву, а голова нешуточно раскалывалась. Но отдыхать не было времени. Мэтью понял, что если и примет горизонтальное положение, то только если упадет в обморок от усталости. И не иначе. Мероприятие на площади можно было назвать веселеньким, если кто-то и впрямь получал наслаждение, наблюдая, как вопящих, стонущих и бьющихся в агонии пленников постепенно лишают конечностей. Зрителей было немного. Два скрипача, аккордеонист и девочка с бубном играли какие-то веселые песенки. Видимо, профессор приказал им поддерживать экзекуторов во время этой нелегкой работы. Фелл, строгий и торжественный в своем черном костюме, наблюдал за экзекуцией. Никаких вопросов пленникам он уже не задавал, просто раздавал команды, а палачи работали ножовками и топорами, подчиняясь музыкальному ритму. Раны тут же прижигали каленым железом, чтобы продлить жизнь приговоренных до конца экзекуции. Отрубленные конечности складывали в большой кожаный мешок. Фелл объявил, что останки его дорогих гостей отправятся в море, в дар акулам, и лица его беспомощных врагов, и без того обескровленные, становились белее и звездки. Держась подальше от этого спектакля, Мэтью издали видел, как сжигали обезображенные торсы троих шпионов. Из глубины малинового сияния костра доносились их нечеловеческие вопли. Перед началом казни Фелл объявил, что те, кто откажутся говорить, станут кормом для рыб по частям. Однако профессор заверил, что если в последнюю минуту они дадут ему какие-либо ценные сведения, им заменят казнь на более милосердную смерть. «Теперь», — скрестив руки на груди, обратился Фелл к пленникам, — «есть у вас что сказать?» Первый из тех, кто заговорил, рассказал, что он был узником тюрьмы в Кардиффе. Его освободили 2 недели назад вместе с 6 другими заключенными специально для этого рейда. Он ничего не знал, кроме уже известного имени — кардинал Блэк. В его задачу входило лишь выполнять приказы в обмен на еду и выпивку.
«Подготовьте этого человека», — сказал Фелл, — и заработала пила. «Мне нужна более ценная информация», — пояснил он двоим оставшимся, перекрывая голосом вопли и музыку. «Дайте мне что-нибудь ценное или повторите судьбу остальных».
Удивительно, что могли сделать пила и осознание того, что части твоего тела скормят акулам. Пока солнце медленно поднималось над горизонтом, Мэтью стоял напротив дома Берри. Он не имел ни малейшего понятия, сколько она будет находиться в доме Нэша, Да и будь она здесь, не смог бы снова посмотреть ей в глаза. Эта встреча была бы попросту бессмысленной. Он знал, что ему нужно сделать, и понимал, что в лучшем случае у него есть 34 дня, чтобы успеть. И все-таки он задержался у дома Берри, зашел внутрь, сел в кресло и устало уставился в окно, наблюдая за тем, как наливаются светом солнечные лучи, и, быть может, все-таки ожидая, что Берри вернется сюда. У него было достаточно времени, так как люди профессора еще занимались подготовкой к поездке, седлали лошадей, собирали в дорожные сумки необходимые припасы. Один из пленников рассказал, что кардинал Блэк и его люди, по его словам, их было 18 с учетом нынешних потерь, направились в поселение Аддерлейн. Гавань там была недостаточно глубокой, чтобы причалил военный корабль, поэтому он встал на якоре в бухте. Пленник также поведал, что по всему городку Аддерлейн сейчас дежурят наблюдатели, ожидая ответного удара, но вскоре они разъедутся в экипажах, верхом или морем. Когда именно они отправятся в путь и куда, этот человек не знал. Сам пленник, тоже бывший заключенный из Кардиффа, признался, что посадили его за убийство сторожа во время ограбления. Он рассказал, что присягал на верность кардиналу согласно особому ритуалу, надрезал вену и позволил крови стечь в некий священный сосуд, а на внутренней стороне руки ему выжгли перевернутый крест. Эту метку люди Фелла разглядели во всей красе, когда раздели пленника догола. Разговорившись, этот человек рассказал, как во время церемонии посвящения повторял за черным кардиналом какую-то странную тарабарщину, и слова эти значили, что обращенный принадлежит только Блэку и дьяволу, и лишь их воле должен следовать отныне. Нарушение этой клятвы влекло за собой смерть. Пленник клялся, что сам он не имеет никакого отношения к сатанинским культам, но слышал, как в ночи кардинал Блэк ведет переговоры со своим хозяином. О происхождении или истории кардинала Блэка шпион никаких сведений не имел. Для чего было организовано нападение на деревню Фелла, тоже не знал, но из разговоров понял, что его нанимателю требовалось заполучить нечто, хранившееся здесь. На подготовку атаки ушло много средств и времени. Пленник также предположил, что башня, которую упоминал Блэк, возможно, ему известна. То было полуразрушенное строение в лесу, близ Аддерлейна. Средневековая сторожевая башня, возможно, единственный уцелевший элемент древнего замка. Пленник сказал, что сам никогда там не бывал, но слышал, что в этой башне Блэк общался со своим хозяином. Похоже, в этих руинах было организовано нечто вроде церкви дьявола. Другой шпион, один из перебежчиков, сказал, что Мартин подошел к нему чуть больше месяца назад, втерся в доверие и рассказал, что Мириам Диар планирует прибрать империю профессора к рукам, и что Фелл уже слишком стар, бессилен и слаб, чтобы управлять организацией такой силы.
«Попростите, сэр, прошу, простите, я просто повторяю то, что мне сказали», —
лепетал побледневший предатель.
«Продолжай», — ответил Фелл.
Тот, запинаясь, продолжил свой пассаж о преданности Феллу и о том, как бесы попутали его падшую душу. Тем, кто помогал Мириам Диар в ее, как они выражались, «правом деле» по спасению разрушающейся империи, она обещала вознаграждение в виде баснословных золотых запасов и высоких постов в будущей организации. И Мэтью, и профессор одновременно пришли к одному и тому же выводу. Любых, даже самых преданных людей, слишком легко опьянить властью и купить за деньги. Пора было отправляться. Мэтью сказал профессору то, что Фелл уже и так знал. Блэк явился в деревню только за желанными книгами. К нынешнему моменту, так как матушка Диар так и не прибыла на встречу в башне, Блэк знает, что малый ключ он не получит. Возможно, он и отыщет экземпляр этой книги у какого-нибудь книготорговца, но профессор сообщил Мэтью, что книга очень редкая, а теперь, после того, как Фелл скупил все копии в Лондоне по самым высоким ценам, ее и вовсе непросто найти. Существовала возможность, что Блэк со своими людьми, чтобы добыть малый ключ, нанесут удар по прекрасной могиле снова, сегодня или завтра ночью.
Или же одержимый предпочтет игру на выжидание. Мэтью считал вполне естественным, что помешанный сатанист жаждет заполучить эту книгу. Но почему она так важна для профессора? На этот вопрос Фелл ответа не дал. Что до книги ядов, Мэтью подумал, что если люди Фелла, та жалкая горстка, что от них осталась, попытаются нанести удар по Аддерлейну, их, скорее всего, просто покрошат на куски. Но еще хуже было бы, если бы они преуспели. Тогда безумный Блэк мог попросту уничтожить книгу, чтобы она не досталась никому. У Мэтью не было права так рисковать, и профессор разделял его стремление к осторожности, соглашаясь, что лучше послать двоих человек, которые смогут проникнуть в Аддерлейн незамеченными. И все же... Двое против 18? Но другого выхода не было. Мэтью напоследок заглянул в спальню Берри, провел рукой по ее подушке, представляя, как убирает разметавшиеся рыжие волосы с ее щеки, и под наволочкой нащупал что-то твердое. Вытряхнув подушку, он нашел плоскую коробку размером с лист бумаги. Он открыл ее и увидел то, что дало ему надежду. Пусть Берри постепенно теряла рассудок, часть ее продолжала бороться. Хотя одновременно с надеждой он испытал и ужас, осознав, как глубоко проникла отрава Риббенхоффа в мозг Берри. В коробке было 3 карандаша и несколько рисунков. Он рассмотрел их один за другим. Это были грубые, почти детские наброски. На первом изображен корабль, бороздящий море. Люди на борту, похоже, тянули из воды рыболовные сети. На втором Берри изобразила город. Пропорции человеческих фигур и зданий были сильно нарушены, но очертания карет, телег и кораблей в гавани отчетливо угадывались. Казалось, это нарисовал ребенок лет 8. Мэтью не думал, что Берри пыталась рисовать Лондон. Улицы были слишком непохожими. «Нью-Йорк», — догадался он, — «она пыталась изобразить Бродвей». В центре рисунка возвышалось одно здание, на вершине которого стояла чья-то маленькая щуплая фигурка. Берри старалась нарисовать слезы, текущие по овальному лицу. «Эштон МакКеггерс», — предположил Мэтью, — «печальный, потому что она уехала из Нью-Йорка и покинула его». От третьего рисунка у него перехватило дыхание. На нем были изображены какие-то доски, в которых смутно угадывались очертания причала. На них, обращенные лицом к зрителю, стояли 2 фигуры, у одной из них были схематично нарисованы вьющиеся волосы. Оба человечка улыбались, держась за 3-палые руки. Высоко в небе по-детски были нарисованы солнце и птички. Внизу листа, прямо под счастливой парой, корявым почерком было написано: «Я люблю тебя». Несколько секунд Мэтью не мог оторвать от листа взгляд. Глаза его наполнились слезами, бессильные рыдания сдавили горло, а в голове стучали слова, которые он сказал профессору. «Я найду и книгу, и химика, или умру». Мэтью осторожно вернул рисунки обратно в коробку, закрыл ее и положил точно туда, где она лежала. Затем надел плащ, треуголку и пару кожаных перчаток, которые ему выдал профессор. Фелл преподнес ему в подарок и пистолет, ныне закрепленный на поясе под плащом. Вернули Мэтью и кинжал с рукоятью из слоновой кости, который в Лондоне вручил ему Альбион. В каком-то смысле мистический страж Англии все еще был здесь, рядом. На улице было холодно, несмотря на яркое солнце. И должно было похолодать еще сильнее. Стальное полотно серых облаков приближалось с северо-запада. Декабрь закрывал двери, но зима была еще впереди. По пути к конюшне Мэтью думал о жизни и смерти Уильяма Атертона Арчера. Возможно, вскоре в булавке появятся новые истории об Альбионе, призраке в золотой маске. И этот персонаж войдет в лондонский фольклор. Впереди будут еще мрачные времена, и булавка не преминет создать новых героев и злодеев по этому случаю,
И, возможно, кто-то из новых персонажей будет олицетворять и добро, и зло одновременно. Возможно, также более весомое и респектабельное издание «Газет» уже выпустило статью об исчезновении известного вершителя правосудия судьи Арчера, и констебли Лондона бросили все силы на его поиски. Возможно, «Газет» сообщила, что по некоторым данным выяснено, сэр Арчер был силой похищен из больницы на Кейбл-стрит в Уайт-Чепеле. Загадкой оставалось, почему сэр Арчер оказался именно в этом госпитале. Согласно показаниям молодого клерка Стивена Джесли, который посещал судью Арчера в больнице, не было никаких предположений, кем и с какой целью мог быть похищен этот достопочтенный господин. И, возможно, «Газет» проявит интерес к тому, чем интересуется аудитория «Булавки», и на ее страницах будет высказана надежда на то, что Альбион не оставит это похищение без внимания, так как сэр Арчер был единственным, кто принципиально не выпускал закоренелых преступников обратно на улицы Лондона, чем способствовал делу Альбиона, мистического борца за справедливость, которого считали призраком. Мэтью сегодня утром, после пушечной казни, встретился с Ди Петри, когда все-таки заставил себя дойти до таверны и заказать какую-нибудь еду. Ему досталась тарелка холодных бобов и два куска кукурузного хлеба, вымоченного во вчерашнем кофе. Но Мэтью бездумно проглотил это все, понимая, что ни в одном куске еды в таверне нет яда. Теперь в этой деревне каждый человек, который мог держать оружие, был нужен профессору и, соответственно, должен был пребывать в здравом уме. Но на всякий случай Мэтью сказал хозяину таверны, что если хоть что-то из еды затуманит его разум, профессор Фелл зарядит третью пушку. Это существенно подняло уровень уважения, которое испытывал к нему трактирщик. Ди Петри, с перевязанным после полученной прошлой ночью травмы носом, подсел к столу Мэтью, но от еды отказался. Аппетита после жуткого зрелища на площади у него не было, но он хотел поблагодарить Мэтью за то, что тот помог вытащить мадам Кандальери из зала. У нее была тяжелая ночь, но уснуть она все же сумела. Ее раной занимался человек, имеющий некоторые познания в медицине. Освободившись от наркотического дурмана, связывающего язык, этот молодой человек рассказал, что когда-то был студентом, но учебу пришлось бросить после того, как открылись подробности того, чем он зарабатывал на жизнь. Выкупал трупы и продавал их для опытов другим лондонским студентам-медикам. Так или иначе, зашивать раны он умел и мог адекватно оценить состояние повреждения, проследить, чтобы не возникло инфекции, дать рекомендации, наложить повязку. Сейчас его повысили до должности городского врача.
«Розабелла сказала, что вы расспрашивали ее о кузене и дяде», — сказал Ди Петри. «Можете объяснить, зачем охотится профессор?»
«Нет, не могу», — покачал головой Мэтью. «Розабелла рассказала о чем-то, что было создано ее дядей, и это привлекло внимание Фелла. Но она не знает, что это, и профессор не спешит делиться информацией. Впрочем, так или иначе, у нас вышел отличный разговор».
«Интересно. То есть вы считаете, речь идет о чем-то, созданном ее дядей?»
«Да».
«Я полагаю, в таком случае Розабелла рассказала вам о своей коллекции?»
«Ее коллекции?» Мэтью поставил на стол чашку, в которой плескался невыносимый на вкус кофе. «Коллекции чего?»
«Зеркал?» — пожал плечами Ди Петри. «Она не говорила вам? Каждый год, на день рождения, начиная с шестилетнего возраста, она получала от дяди зеркала его работы. Два из них у нее с собой. Она использует их, когда наносит грим на лицо Алисии. Я думаю, в каком-то смысле зеркала и заставили ее заинтересоваться человеческим лицом и собственной женской природой. Так она и научилась делать театральный грим».
Мэтью выдержал паузу, осмысливая полученную информацию. Затем спросил. «А как вы считаете, можно считать зеркала предметами мебели?»
«Не уверен. А что?»
«Просто интересуюсь. Я тоже не уверен». Дипетри, похоже, готов был поразмыслить над этим вопросом, но быстро потерял к нему интерес, его волновал более важный вопрос.
«Профессор когда-нибудь отпустит нас?»
Когда Мэтью, не отвечая, отпил из чашки глоток отвратительной мутной жидкости, Дипетри тяжело вздохнул.
«Я не понимаю, как он может? Он ведь не хочет, чтобы законники узнали об этом месте, верно? Наверное, он скорее убьет нас, чем отпустит».
«Я не знаю», — ответил наконец Мэтью. Он и в самом деле не знал.
«Мы утратим свой разум здесь, да?»
— сокрушенно спросил Дипетри.
«Розабелла передала мне то, что вы рассказали о наркотиках. Конечно, мы все заметили, какие странные здесь люди, и подумали, что с ними что-то не так. Как мы могли не заметить? Даже прошлой ночью, когда начало твориться это безумие, некоторые продолжали вести себя так, будто спали наяву. И та женщина, что закричала в зале. Алисия сказала, что когда она посмотрела на аудиторию и увидела столько пустых лиц, у нее буквально пропал голос. Я полагаю, нас еще ничем не пытались травить, поскольку предстояло дать представление. Но скоро, наверное, нам в еду начнут что-то добавлять».
Бесполезно было отрицать правду.
«Да», — тихо подтвердил Мэтью.
«А что насчет вас? Вы разве не в той же лодке?»
«Мне тоже предстоит устроить кое-какое представление, далеко отсюда. А когда я вернусь, то...» «Что?» — спросил он себя. «Какая у него была возможность помочь Дипетри, мадам Кандальери и Розабелле? Как он мог хоть кому-то помочь выбраться, кроме Берри и Хадсона?»
«Вы в самом деле собираетесь вернуться сюда без принуждения? Почему?»
«На мне лежит ответственность. Это все, что я могу сказать».
«Дио дель сьело!»
«Боже Всевышний, итальянский!»
— воскликнул Дипетри.
«Вы можете помочь нам, пока будете за пределами этого места. Найдите законников, найдите кого-то, кто может вытащить нас отсюда. Вы же сделаете это. Прошу вас, не ради меня, но... Алисия не так сильна, какой хочет казаться. У нее очень нестабильная жизнь. Да, разумеется, с этими ядами, которые всех здесь делают счастливыми и отправляют жить в мир своих фантазий, мы будем жить здесь так хорошо, как нигде больше. Но это же пародия на жизнь, Мэтью. Это зло. Пожалуйста, если можете помочь, но не сделайте этого, тогда вы станете частью зла. Вы понимаете?»
Мэтью содрогнулся от этой мысли, потому что не было способа избежать суровой правды. И все же, все, о чем он мог думать сейчас, это книга, которую необходимо было в кратчайшие сроки вернуть, чтобы по формуле Джентри смогли восстановить противоядие для Берри, а противник, у которого эта книга находится, смертельно опасен. «Мне нужно идти», — выдавил он, поднявшись со своего места.
«Пожалуйста, Мэтью! Пожалуйста!»
— с мольбой закричал Дипетри, когда он, опустив голову, побрел к двери.
«Не отворачивайтесь от нас!»
Вспоминая о последних рисунках Берри, Мэтью направился к конюшне. Для него уже подготовили коня. Сумки со всем необходимым для путешествия — порох, пистолеты, дополнительные кремни, еда — были приторочены к седлам. Джулиан Девейн в кожаном плаще и темно-зеленой треуголке, надетой слегка на бекрень, с рапирой в ножнах на боку, ждал своего партнера, готовясь оседлать лошадь. Он проворно вскочил в седло, сунул сапоги в стремена и, не говоря ни слова, направился к воротам. Мэтью последовал за ним. По пути Мэтью оглянулся на дом Фелла. Профессор, стоя на балконе, наблюдал за тем, как его всадник авангарда отправляется выполнять свою миссию. Мэтью подумал о Хадсоне, запертом в подземелье, и предположил, что вскоре там будет больше света, потому что наркотик, порождающий страх, ему перестали давать. Больше ни Мэтью, ни Девейн не оглядывались назад. У самых ворот, уничтоженных прошлой ночью атакой кардинала Блэка, поперек дороги баррикадой возвышался упомянутый Джулианом фургон. И Мэтью последовал за Девейном, который повел коней по тайной дорогой вдоль стены прекрасной могилы. Вдали, за много миль отсюда, виднелись голубоватые силуэты гор. На несколько сотен ярдов вокруг деревни Фелла земля представляла собой неприглядное бурое болото с темно-серыми, коричневыми и желтыми прожилками тропинок, заросших высокой травой, под которой наверняка тоже таилась трясина. На пути изредка встречались потрепанные ветром деревья, вздымавшие корявые сучья, словно вымаливая милосердие у этого сурового края. Дорога тянулась с юго-востока на северо-запад, и распознать ее временами было непросто. Впереди на пути двух всадников стоял лес. Они проехали совсем немного, когда Девейн натянул поводья и, развернув лошадь, преградил Мэтью путь. Фиолетовый синяк над правым глазом Джулиана несколько побледнел, но на левой скуле следы ушибов сплавились в один уродливый кровоподтек. Рот его неприязненно искривился, и он заговорил. «Ты понимаешь, что это самоубийственная миссия, да?» «Я понимаю, что это миссия», — ответил Мэтью. «Я не считаю ее самоубийственной». «Тогда ты куда больше идиот, чем я предполагал». «И ты...» «Втянул в это меня!»
Он сунул руку в черной перчатке под плащ и вытащил четырехзарядный пистолет.
«Стоит мне убить тебя прямо сейчас или чуть позже, а профессору сказать, что это было безнадежным делом?»
«Лучше чуть позже», — спокойно отозвался Мэтью. «Охранники на стене с такого расстояния могут запросто услышать звук выстрела».
Девейн молча развернул лошадь и направил ее вперед неспешным шагом, поджидая, пока Мэтью поравняется с ним. Стальной пласт облаков надвигался на них.
«Слушай сюда, Корбетт», — процедил Девейн. «Ты мне не нравишься. Мне не нравится эта чертова ситуация, в которую ты меня втянул. И если каким-то образом мне удастся выжить, я заставлю тебя заплатить». Но пока что я буду делать все возможное, чтобы выполнить задание, потому что таковы мои принципы, а я от них не отступаю. И потом...»
Он помедлил.
«Я убивал множество раз и большинством убийств наслаждался. И если мне придется убить тебя, я это сделаю. И это тоже будет делом принципа. Ты понял?»
«Без сомнения», — кивнул Мэтью.
«Я... плохой человек», — сказал Девейн. «Просто чтобы ты знал».
И снова, без сомнения, подумал Мэтью, но на этот раз предпочел сохранить молчание. А Девейн убрал пистолет и рысью направил лошадь на северо-запад. Мэтью, тряхнув поводьями, последовал за ним, понимая, что готов на все ради спасения женщины, которую любит. И что заставит убийцу, устроившего расправу над черноглазым семейством, заплатить за это злодеяние, потому что обещал своему погибшему другу. Они скакали, хороший человек и плохой человек, без оглядки и сомнений пересекая этот уродливый пейзаж.